кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Наш собеседник, руководитель департамента инвестиционного анализа компании «Универ Капитал» Андрей Верников. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте, слушатели.
Ну и хотелось бы начать нашу программу с большой инфраструктурной истории. Речь о том, что правительство предварительно определило 7 ключевых проектов, которые будут профинансированы за счет средств из Фонда национального благосостояния на общую сумму чуть менее 1 триллиона рублей. Это новые автодороги, железнодорожные пути, обновление ЖКХ и даже вагоны петербургского метро. Как по-вашему, насколько это амбициозно с точки зрения вот насущных проблем, задач, которые стоят перед Кабмином и российской экономикой?
Амбициозно, я думаю, даже надо немножко другую, полезно.
Полезно.
Полезно для экономики, потому что мы, честно говоря, отстаем даже от Китая в строительстве дорог, а вот эти проекты приоритетные, они дадут синергию, например, производить и металлургам, производство строительных материалов, машиностроению. То есть это потянет по цепочке другие отрасли, это полезно. Это не стадион построить, который будет пустовать.
И который раньше ходила хохма, бакланы испортили, да?
Да, да, да.
Понятно, что Фонд национального благосостояния, там не только 1 триллион рублей, там их таких 13 триллионов и так далее. Вы о Китае сказали, я сразу вспоминаю 2008 год, как энергично Госсовет КНР вливал, если я ничего не путаю, 600 миллиардов долларов во все эти инфраструктурные истории. Вот наш ответ Пекина глобальному кризису. Разумеется, вы говорите о том, что от темпов строительства автодорог по-китайски Россия отстает. Это ни для кого не секрет. А у нас вообще какие стоят ориентиры с точки зрения инфраструктуры? Ну, догнать и перегнать, наверное, слишком глупо, но тем не менее мы же своим путем идем. Высокоскоростные магистрали, между миллионниками строить дороги и так далее. Это оправдано с точки зрения развития ВВП и вообще, в принципе, связей межрегиональных?
Конечно, оправдано, потому что бизнес, в том числе западный, основные модернизации происходят через западные технологии капитала. Они привыкли к определенному уровню, инфраструктурному. Ну, допустим, сейчас вот у нас будет Санкт-Петербургский экономический форум. Придут бизнесмены, подпишут, наверное, рекордное количество всяких соглашений. Заводы не в пустом поле должны стоять, правильно. И перемещаться люди бизнеса тоже должны не на повозках. Поэтому все это цепляет одно за другое, и все это очень оправдано.
Ну вот сообщается, что финансирование из ФНБ выгоднее банковского. А насколько, в принципе?
Ну, я не могу сказать, это банковские тайны, там все индивидуально. Угу. Просто у нас банки не готовы часто финансировать проекты с большими сроками окупаемости.
А вот это, кстати говоря, проблема, вы очень правильно заметили.
Надо эти деньги заменить государственными деньгами.
А с точки зрения заемных средств, может быть, выпускать облигации инфраструктурные и распространять их среди населения при грамотной компании?
У нас, в принципе, можно наращивать еще года два спокойно внутренний долг, выпускать облигации. Но вопрос, насколько это население готово покупать эти облигации, потому что оно уже активно ударилось в фондовый рынок. Некоторые люди ввиду низкой финансовой грамотности уже получили убытки на растущем фондовом рынке. И мне кажется, что они, большинство населения, не готово покупать нечто низкодоходное. То есть все сейчас несколько смещено в сторону риска.
И еще буквально сразу уточнить хотелось бы. Вот мы назвали уже почти вот эти самые триллион рублей, которые проекты получат из ФНБ, а общая стоимость почти 5 триллионов. То есть частный бизнес вливает, я так калькулирую, 80% от необходимых сумм. По-моему, это очень достойно.
Да, это достойно. Ну, это примеры других стран, там, и Израиля. Точно по такой схеме софинансирования она самая эффективная есть.
Хорошо, идем далее. Еще одна большая история, которую хотелось бы обсудить вместе с вами. Она, на самом деле, посвящена бизнесу, в том числе и тому, что вот этот самый так называемый лондонский список, теперь вот уже в этом году, чтобы их включили туда, обратились 20 бизнесменов. Что это вообще за история? О чем она говорит вам?
История говорит о том, что бизнес-омбудсмен Борис Титов пытается наладить взаимодействие между бизнесом, властями, пытается сделать более транспарентным те процессы всякие судебные, которые идут. Какой-то диалог должен быть, и бизнесмены должны получить гарантии определенные, что в случае пересечения границы их в Москве, в Шереметьево не возьмут под стражу. Ну, такой диалог необходим, конечно, я считаю. Все правильно, просто, насколько я понимаю, следственные органы не всегда, мягко говоря, готовы на то, чтобы включать их пациентов, не пациентов, в этот список.
Ну вот смотрите, как по мне, то здесь такая многослойная история. С одной стороны, да, нужно возвращать бизнес, нужно репатриировать капитал. Опять же, сложная история в том смысле, что кто даст гарантии, кто поручится. Ну хорошо, бизнес-омбудсмен Титов скажет, я поручаюсь. А дальше-то что? У нас же куча, как вы правильно отметили, надзорных ведомств. Генпрокуратура, Следственный комитет, МВД, опять же, да? Кого я еще мог забыть назвать? Росфинмониторинг. И все они могут иметь свои виды и аппетиты на тех или иных бизнесменов. Если говорить о том, что какое-то количество людей готово, что называется, заключить сделку, да, назовем это так, как это должно быть, сколько из них реально могут влить деньги в российскую экономику? Не получится ли это так, что они, заключив сделку, де-факто по-прежнему будут продолжать вести вот эту свою серую деятельность где-то там за бугром, но имея уже сделку с российскими властями?
Может получиться, и вот наш прокурор как-то сказал, чтобы мы не против, если преступники останутся там, а деньги вернутся в Россию. Может и так получиться.
А с другой стороны, какой сигнал это дается бизнесу в таком случае? Вот люди, которые совершили уголовные дела, может быть, не все из них заслуживают каких-то огромных реальных сроков, но тем не менее, это сигнал же ведь, что можно, условно, а, покинув страну, чего-то там набедокурив, говоря по-простому, вернуться, заключить сделку и выйти из воды сухим.
Ну, мне кажется, вы немножко это преувеличиваете.
Конечно.
Пока у нас все-таки более жесткая судебная система, и пока в этом особо нету. Правильно, по пути гуманизации надо идти, смягчение, мне кажется.
Уплаты штрафов, опять же, вот Норникель выплатил, и нормально.
Да, можно показать, что можно договариваться с какие-то сигналы другим, что можно цивилизованно решать проблемы. Были 90-е годы, там книжку захлопнули, сейчас мы живем по другим правилам. Ну, самим бизнесменам, мне кажется, есть небольшой бонус, это публичность, что они в центре внимания, что их в застенках там, грубо говоря, не сгниют они, потому что они будут находиться в центре внимания общества, за этим следит, тоже какой-то бонус есть.
В общем, если кратко, сделка должна быть взаимовыгодной и не такой ура-заголовочной. Вот вернулись, вот, пожалуйста, здравствуйте и продолжайте работу. Идем далее. Еще одна большая история, она такая достаточно звонкая, как по мне. Операторы инвестиционных платформ просят ФАС и ЦБ убрать из закона ограничения на рекламу инвестиционных услуг. Мол, из-за запретов этот сегмент теряет десятки миллионов рублей прибыли с начала года. Это о чем вещь? Это о том, что люди идут за сверхприбылью вот в этом сегменте интернета и где-то могут в том числе и вляпаться, правда?
Правда. А операторы инвестплатформы недовольны, у них другая правда. Они не могут рекламировать продукты свои, теряют доходы. Две правды.
Как же тогда все это должно быть и со здравым смыслом, и с защитой клиентов сопряжено?
Ну, тут я больше на стороне клиентов, а не операторов платформ. Потому что такое сейчас большое количество мошенничеств, даже когда интернет я открываю, я вижу, уже пытаются впарить инвестиции в молокозавод какой-то и прочее. И там какая-то рентабельность уже, ну, указана до дураков просто.
Одному футболисту не так давно впаривали долю в нефтеперерабатывающем заводе в Воронежской области, помните, да?
Да-да.
И тоже без интернета и без инвестиционных платформ, и пропали денежки, 300, что ли, миллионов рублей.
Люди попадаются на всякие уловки мошенничества. Если уж бывший министр экономики Ясин деньги там отдал мошенникам, то что ж простых людей-то спрашивать? Поэтому я думаю, что рано инвестплатформы об этом просят при текущем уровне финансовой грамотности. Как я вначале там говорил, что на растущем фондовом рынке люди в убытках сидят. Я вот вчера зашел на один форум инвестиционный. Там они пишут, я сейчас в один из банков возьму быстрый кредит и покрою убытки. При такой психологии, я думаю, ничего рекламировать не надо. И время не пришло, мне кажется. Сейчас как раз запрет очень действенный, потому что доходы домохозяйств сейчас не стагнируют глобально, да? Поэтому идет замануха по процентам. Поэтому сейчас не надо, мне кажется, ничего рекламировать.
Ну и вообще, в принципе, если я правильно понимаю, то сейчас в рекламе, ориентированной на заемщиков, нельзя продвигать инвестиции. Можно указывать адрес, наименование сайта и предупреждение о высоких рисках потери активов. Но это все, что называется, для тех, кто дружит с головой. А вот как вы сказали, что я возьму микрокредит и покрою свои убытки, и там усредню свою позицию и выйду в плюс. Но это такая очень самонадеянная история. И опять же, финансовую грамотность, как ее можно продвигать в, что называется, прикладном смысле? Наверное, денно и ночно раздавать какие-то брошюры и предупреждать, а с помощью СМИ тиражировать истории отрицательного свойства. Гражданин А в надежде быстро и много заработать вложился, не имея достаточного образования, и вот его история, вот его крах. Вот это надо показывать и рассказывать.
Согласен, но у нас хорошие примеры есть. По федеральным каналам показали казанского трейдера, который проиграл кучу денег на срочном рынке, потому что не разобрался в правилах. Причем не своих, там, а жены, там, и все прочее. И это было хлестко, получило резонанс, и люди задумались.
Люди задумались, но, с другой стороны, их к этому толкает что? Возможность, желание заработать, повысить свой реальный доход. Мы же ведь о чем говорим? Что у нас постпандемические круги расходятся, падение реальных доходов населения, что бы там нам ни говорили, что инфляция под контролем, 5 она будет или 6. Ну что такое 5 или 6, да? Мы все понимаем, что она намного больше.
Да, у нас избыточная банковская ликвидность, поэтому банки не заинтересованы сейчас поднимать ставки по депозитам. А на ловца и зверь бежит, людям нужны повышенные проценты, соответственно, в такой ситуации рекламировать какие-то там платформы, я не знаю, мне кажется, это опасная штука.
Абсолютно согласен с вами. Спасибо большое. Я напомню, мы говорили с руководителем департамента инвестиционного анализа компании «Универ Капитал» Андреем Верниковым.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.